Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И этот эфир предназначен для того, чтобы задать все накопившиеся вопросы атеиста. Вопросы, которые для вас подрывают правдоподобие христианской веры, которые препятствуют вам уверовать или колеблют вашу веру. Или, может быть, вы услышали какой-то вопрос атеиста, на который вы не нашли ответа. Может, вы сами не атеист, но вот у вас есть вопрос, на который вы хотели бы найти ответ. Добро пожаловать во всех случаях. И вопросы можно присылать по-разному. Можно присылать вопросы нам через сайт theos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать и можно присылать вопросы. Можно присылать вопросы через наши трансляции в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы слушаете нас в повторе, то можно присылать на этот же адрес, и будет лежать тогда этот вопрос до следующего эфира. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание, мы продолжаем выходить в эфир. Благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, там будет такая кнопка в углу. Поддержать радиостанцию можно в целом, можно поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос. Сергей Худиев, радио Теос. И первая ссылка, ну или Теос Медиа, первая ссылка будет вести на мою страничку на радиостанции, и вы увидите, как эту передачу поддержать. Это важно, и мы за счет этого продолжаем наше вещание. Но перейдем, собственно, к вопросам. Почему иудеи не признают, что пророчества в Танахе указывают на Иисуса? Как они это объясняют? Очень по-разному. Знаете, есть очень разные иудеи, вот как есть там разные христиане, а есть разные иудеи с разными богословскими убеждениями. Есть люди, которые верят в то, что Мессия там это личность, он еще должен прийти. А есть люди, которые считают, что Мессия это символ мессианской эры. То есть иудаизм, он очень разнообразный внутри себя, вплоть до того, что есть вопрос о том, кого считать иудеями, там, кто просто такие странные иудеи, а кто вообще там отпал. Там, то есть у них существует очень большое разнообразие мнений внутри иудаизма. Обычно говорят, что пророчества мессианские, они указывают на наступление эпохи всеобщего мира, не поднимет народ на народ меча, они будут более учиться воевать. И с приходом Иисуса этого не произошло. То есть человеческая история, какой мы ее знаем, с кровопролитиями, с войнами, со всеми человеческими несчастьями, она продолжилась, и, следовательно, Иисус не является Мессией, он не исполнил тех пророчеств, которые есть в отношении всеобщего мира. И, ну, христианский ответ на это, то, что Библия говорит о двух пришествиях Мессии. И в первом своем пришествии Мессия является как страждущий раб, который претерпевает страдания и смерть ради людей, за преступление народа моего претерпел казнь. Вот это 53 глава Исаии. А во втором пришествии он уже совершает суд над народами и устанавливает вот это мессианское царство мира и гармонии, о котором говорят другие пророчества. Что касается 53 главы пророка Исаии, то я сталкивался с тем истолкованием, что речь идет о народе Израиля в целом. Однако там не идет речь. Такое толкование вряд ли допускается текстом, потому что человек, который претерпевает страдания, он их претерпевает не просто от злых людей, он их претерпевает, его страдания носят искупительный характер. За преступление народа моего претерпел казнь. То есть Израиль не претерпевает страдания ради искупления грехов язычников. Этого нет такой идеи в иудаизме. И важно, что тот, кто претерпевает страдания, он безгрешен. Он не сделал греха и не был жив в устах его. Что нельзя отнести ни к Израилю, ни к какому-либо другому народу. Потому что Библия, в том числе Танах, говорит о том, что все люди грешны. Включая, несомненно, Израиль, который тоже описывается как народ жестоковыйный. Поэтому, собственно, библейские пророчества, они указывают на Иисуса. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Можно пытаться этот момент обойти. Но тем не менее, так. Другое дело, что Израиль, он просуществует до конца мира. Есть об этом пророчество. Поскольку одним из событий, которые предшествуют завершению человеческой истории, будет обращение Израиля. Весь Израиль спасется, как пророчествует об этом апостол Павел, об этом же пророчествует Малахия, они воззрят на того, которого пронзили. Я помню момент, который меня поразил, когда я работал в христианской библиотеке, и мы приобрели Танах с параллельным переводом на русский, сделанным раввинами, то есть это не христианский перевод. И вот это место у пророка, они воззрят на того, которого пронзили, в этом нехристианском переводе звучит так, они воззрят на меня, которого пронзили. Но так или иначе, Библия предвещает, что Израиль обратится к Богу перед концом мировой истории, и, следовательно, Израиль просуществует как некая отличимая общность до конца мировой истории. И мы видим, что удивительнейшим образом Израиль не исчез, он не ассимилировался, никуда не делся, он не был поглощен другими народами, он не был истреблен, несмотря на попытки это сделать. И Израиль просуществует как вот именно продолжение Ветхозаветного Израиля до конца этого мира. Такое массовое обращение Израиля ко Христу, оно предсказано уже перед вторым пришествием. Это будет уже под самый занавес. Поэтому иудеи, они являются своего рода знамением истинности Библии. Они являются хранителями книг Ветхого Завета и хранителями тех самых пророчеств, которые Библия, которые указывают на Иисуса Христа. То есть, когда неверующие говорят, ну, наверное, это все пророчество задним числом, наверное, это все написали уже потом, мы можем сказать, ну, вот посмотрите на иудейскую общину, которая хранит все эти тексты, не веря в Иисуса Христа, не веря в то, что он Мессия. То есть это явно не христиане придумали задним числом. Посмотрите, у иудеев эти же тексты. Поэтому Израиль, он играет свою очень важную роль в спасении мира и в том, что существует, вот Израиль, существует иудеи, которые не приняли Иисуса как Мессию, есть свой замысел Божий об этом народе. Но так-то вообще мы можем посмотреть на то, что пророчества сбылись в Иисусе, и народы приходят на поклонение в Иерусалим. Это буквально сбылось. Вот все народы приходят на поклонение в Иерусалим. Все народы приносят туда свои богатства. Вот буквально сбылось, но это сбылось. Почему? Благодаря Иисусу Христу. Все народы приходят поклониться Иисусу Христу. То есть библейские пророчества сбылись в лице Иисуса Христа, и это весьма бросается в глаза. Откуда сатана узнал зло, от кого он научился? Ну, сатана есть родоначальник зла, он есть такой первый мятежник. Он противостал Богу, потому что он сам пожелал быть Богом. Он обольстился своей собственной красотой, он был прекраснейшим из Божьих творений, и он обратился на себя. Он решил, раз я такой прекрасный, давай я буду сам себе Богом. То есть, сатана, он впал в такое самообольщение. И потом уже от него пошло все зло. То есть сатана в этом отношении, он впадает в гордыню, то есть в обращение от Бога к самому себе. И он изначально был прекраснейшим из Божьих творений. Он был преисполнен славой Божией. И вот он решил, что я и так хороший, на что мне Бог теперь? И вот он такой первый мятежник. Он ни от кого не научался там. До него никто не падал. Кирилл прислал сообщение. Понимаете, боюсь, что там срезался конец вопроса, и поэтому я на него затрудняюсь ответить. Попробуйте еще раз прислать, хорошо? Станислав, из определения свободы воли как способности агента быть автором причины своих действий следует, что существенным условием наличия этой свободы является не альтернатива добра и зла, а альтернатива я-причинности и не-я-причинности. Иначе говоря, для обеспечения существования свободной воли нет никакой необходимости во зле. Более того, если наличие зла умаляет бытие, то умаляет я-причинность, откуда опять видно, что зло на самом деле не столько обеспечивает свободу воли, сколько ослабляет ее. Таким образом, утверждая, что Бог попустил зло именно ради свободы воли, богословы безбожно лгут. Вы знаете, с одной стороны, вы правильно говорите, что свобода воли, она не требует, конечно, наличия зла. Тут Бог свободен, святые ангелы свободны, зла тут нет. Но раз тварное существо обладает подлинной свободной волей, оно может выбрать против Бога. Оно может провалить испытание. Понимаете? Свобода воли, оно предполагает, что Адам мог сделать неправильный выбор. Сатана мог сделать неправильный выбор. Вы не можете дать людям подлинную свободу воли и гарантировать, что они будут все время поступать правильно. Свобода воли предполагает свободный выбор. Человек может свободно избрать послушание Богу, он может сказать нет. И вот грех — это когда человек отворачивается от Бога. Как доказать, что авторы Библии были богодухновенны? Ну, я исхожу обычно, начиная с воскресения Христова. То есть я обычно выстраиваю линию аргументации так. Ну, люди могут от пророчеств. Тоже хороший вариант, но я обычно избираю более простой. Что давайте сначала рассмотрим Новый Завет как просто сборник исторических свидетельств. Вот мы пока оставляем в стороне вопрос о его богодухновенности. Хорошо, вы не верите в богодухновенность. Так, понятно, что не верите. Мы исходим из того, что Бог... вернее, исходим из того, что это просто сборник исторических свидетельств. Вот этот текст, они были написаны в определенное время определенными людьми. Что мы можем знать о Новом Завете как об этом, как о сборнике исторических свидетельств? Что мы из него узнаем о событиях, которые лежали в основании христианства? И мы знаем на уровне истории некоторые вещи, которые признают в том числе неверующие историки. Мы знаем, что Иисус существовал как историческая личность. В этом нет никаких сомнений, в том числе у абсолютно неверующих библеистов, ну, таких как Барт Эрман или Герт Людеман, там есть масса абсолютно неверующих исследователей Библии, которые считают, ну, конечно, Иисус был как историческое лицо. Нет в этом никаких вообще совершенно сомнений. Мы знаем, что Иисус был распят на римском кресте. В этом нет никаких сомнений тоже. Это никем не оспаривается. Ну, кроме мусульман, но они исходят из своей веры, а, собственно, не из исторических данных. Историки говорят, что нет никаких сомнений в том, что Иисус был распят. Также мы знаем на уровне истории, что вскоре после его смерти апостолы стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть предреченный пророками Мессия, что он грядет со славою судить живых и мертвых, и что он есть воплощенный Бог. И это факт, который требует объяснения. То есть мы, как вам сказать, на уровне истории, не на уровне веры, знаем, что апостолы проповедовали, что Иисус Христос воскрес из мертвых, Он есть Мессия, Он есть Судья живых и мертвых, и Он есть даже Творец мира. Мы это находим у многих, у апостола Павла, мы это находим в Евангелиях. И эта историческая реальность проповеди апостолов, она нуждается в объяснении. Мы знаем на уровне истории, что апостолы проповедовали воскресение Христа. И неверующие историки говорят, ну, мы не знаем, что там случилось, но мы исходим из того, что он не воскресал. Но сам факт проповеди апостолов, он никем не оспаривается. Как нам объяснить этот факт проповеди? Ну, смотрите, то есть что у нас есть? У нас есть некий иудейский раввин, у которого возникли проблемы с римлянами, римляне его распяли, он умер, все. После этого с чего-то вдруг его ученики решили, что он воскрес из мертвых, решили, что он есть предреченный пророками Мессия, и решили, что он грядет со славой судить живых и мертвых, и еще решили, что он есть Творец мира. Что сформировало такое убеждение? Как очень хорошо сказал один библеист, я сейчас не вспомню, кто именно, но между смертью Иисуса и проповедью апостолов произошло что-то по своим последствиям, выглядящее в точности как воскресение. То есть что-то, что произвело ровно такой же эффект, как если бы Иисус действительно воскрес из мертвых и явился своим ученикам. И вот эта проповедь апостолов, она нуждается в объяснении. И попытки выдвигать альтернативные гипотезы, их было много. Много разных, но они все не объясняют, они все не работают. И единственное, что нам остается, это принять, что апостолы все-таки не врут. И не выдумывают, и не галлюцинируют. Они действительно видели воскресшего Иисуса. Если Бог воскресил Иисуса из мертвых, и это грандиозное чудо, следовательно, Бог положил печать своего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. Следовательно, Бог действует в истории Иисуса каким-то особенным, уникальным образом, и, следовательно, Бог позаботится о том, чтобы то, что нам нужно знать об Иисусе, дошло до нас в том виде, в котором Он хотел. А Иисус ссылается на Ветхий Завет, как на Слово Божие, соответственно, мы на основании слов Иисуса принимаем и богодухновенность Ветхого Завета. То есть мы выстраиваем линию аргументации так. У нас есть основания полагать, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Если Он воскрес из мертвых, в Его истории действует Бог. Если это так, Бог позаботится о том, чтобы Его Слово дошло до нас в том виде, в котором Он этого хочет. То есть вот мне это представляется наиболее, по крайней мере, для меня убедительной линией аргументации. Можно говорить еще о библейских пророчествах. Наиболее яркое пророчество, это, конечно, 53 глава Исаии, которая общепризнанно написана за столетия до событий и которая очень подробно описывает, собственно, историю распятия и воскресения Христа. Борис, то есть мир, где природа и живые существа в мучениях умирают из-за катаклизма, каким-то образом вновь возникают благодаря сохранившимся бактериям, это мир, сотворенный хорошо весьма. Вы бы там жить не смогли и не захотели, уверяю вас. Ну, собственно, Бог меня там и не поселил. Другое дело, что вопрос в том, как мы оцениваем мир, и эти оценки могут не совпадать с оценками Бога. Понимаете, для священнописателей, для псалмопевцев мир сотворен хорошо весьма. То есть даже вот тот мир после грехопадения, псалмопевец его обозревает и говорит: «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». То есть это уже вопрос нашего восприятия. То есть я ищу, за что бы мне зацепиться, как бы мне осудить Божие творение. Или я смотрю на мир открытыми глазами, как смотрит ребенок, и его это приводит в восторг все. Вот как вообще все замечательно сделано. Поэтому то, что там в мире происходит, там землетрясения, ну и что? Если бы мы не пали, мы бы от них не страдали. Мы бы смотрели на эти землетрясения, как на потрясающий аттракцион. И то, что мы находимся в состоянии острого конфликта с мирозданием, в том числе с природным миром, это результат нашего падения. Ну и, понимаете, мы оцениваем там природные катаклизмы с ужасом из-за того, что мы бы там не смогли жить, мы бы там пострадали. Но это из-за того, что мы являемся падшими существами. В непадшем мире мы бы не страдали. То есть там землетрясения, извержения вулканов, все бы это, вероятно, было, но это бы нам не вредило, мы бы смотрели на это с большим восторгом, как на замечательное явление природы. Ну, тут человек спрашивает, должен ли он слушаться священников, которые говорят какие-то вот там нравственно возмутительные вещи. Нет, конечно. Вы должны слушаться Иисуса Христа. И в этом отношении, понимаете, нужно понимать, что мы не верим в непогрешимость там отдельных священников, или отдельных епископов, или отдельных иерархов. История церкви, она полна людей, которые были в священном сане, были большие грешники. Или даже еретики, и уже учителя. Такое бывало. Наша вера – это вера в Иисуса Христа. И очень важно определиться, прежде всего, по отношению к Иисусу Христу. Но при этом еще важно о чем помнить. Нужно, как вам сказать, избегать гордыни и пренебрежения к людям. То есть, ну, не нужно осуждать других людей. То есть, если вы не согласны, ну, хорошо. Возможно, вы правы, а вот там священник, о котором вы говорите, не прав. Возможно, он тяжко грешит. Не исключено такое. Но мы не поставлены быть судьями нашим ближним, в том числе священникам. И если вы ищете Божьей благодати, если вы ищете таинств, то Бог преподаст вам свою благодать, и этому никак не помешают личные грехи и заблуждения священника до тех пор, пока он остается священником церкви, до тех пор, пока его там не выгнали за ересь, если он впал в ересь. Поэтому мы веруем не в то, что все священники всегда правы. Мы верим в Иисуса Христа, и мы веруем в то, что он преподает благодать Божию в таинствах, которые совершают священники, в том числе недостойные. Но я бы еще сказал такую вещь, что если вас запинает сильно, вот сильно вас запинает конкретно вот то, что говорит конкретный вот этот священник, знаете, в Москве, наверное, сотни, если не тысячи священников. Запинает конкретно этот, ну хорошо, идите к другому. То есть это не вопрос... Вы не должны определять свое отношение к церкви в целом по каким-то негативным примерам. Кто ближе к Богу, добрый атеист или злобный верующий? Ну, они как бы оба по своим причинам далеки, потому что близость к Богу, она предполагает все-таки добровольное согласие человека. То есть ситуация «без меня меня женили», она в отношениях с Богом не работает. Я вот помню, там давно-давно, еще в 90-е годы, я как-то имел беседу с одним кришнаитом, я уже тогда был православный, уже обратился к церкви в этот момент, и когда он узнал, что я православный христианин, я хожу в церковь, я там верую во Христа, он очень обрадовался и говорит: вот, на самом-то деле вы молитесь Кришне, когда вы молитесь Христу. Но я с ним, естественно, не согласился, потому что проповедь о Кришне я слышал. Я ее отклонил, я не стал кришнаитом. Я по своей свободной воле выбрал не быть кришнаитом. Я не нашел их проповедь убедительной, я к ним не присоединился. Соответственно, записывать меня в кришнаиты против моей воли и желания, ну, не стоит, это будет и неправда, это будет неуважение к моему выбору. Вот точно так же записывать атеиста в верующие против его воли и желания, но это просто неуважение к его свободной воле. Он не хочет пребывать в общении с Богом, он его отрицает, но имеет полное право. Мы не имеем права за него это решать. Что касается там злобного верующего, но, понимаете, вера во Христа, она меняет человека. Если человек уверовал в Иисуса Христа, это должно изменить его сердце. Если вот этой перемены не произошло, то ну, как-то не произошло обращение. То можно быть человеком религиозным, просто вот со страшной силой, и при этом чуждым Богу, так, увы, это сколько угодно. Такое бывает, что человек 20 лет ходил в церковь и на 21-й год уверовал во Христа, ну, такое может быть. А до этого он просто, значит, не имел веры именно во Христа, имел какую-то религиозность там другого порядка. Ну, такое возможно, да. Но, понимаете, наши отношения с Богом, они всегда предполагают наше произволение свободное. Они всегда предполагают наше информированное добровольное согласие. Что записывать в люди, близкие к Богу, людей, которые на это свое согласие не выражали, было бы просто неуважением к их свободному произволению. Человек пока не хочет, но не хочет. Мы не можем заявлять, за него решать, во что он верит. Это было бы просто пренебрежением к его личному решению, его личному произволению. Это только ему решать. Так Бог устроил. И Бог не решает это за самого человека. Мы не можем решать. Бог везде, он все сущее. Тогда зачем ходить в церковь? Ну, вообще-то Бог не все сущее, надо сказать. Бог сотворил отличный от него тварный мир. Это важно помнить, потому что в мире существует злая воля, в мире существует грех. И мы с вами не являемся частью Бога, потому что мы с вами грешники. И Бог, как говорит нам Священное Писание, есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я знаю, что во мне вот тьма есть. Она есть в других людях, она есть там тем более в падших ангелах. И они не являются частью Бога, потому что если бы они были частью Бога, то мы должны были бы сказать, что в Боге эта тьма тоже присутствует, и это то, что категорически не согласно с возвещением апостолов. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Значит, что касается того, пребывает ли Бог везде, Бог обладает вездесущим, и, конечно, вы можете молиться Богу в любом месте, где угодно, и Бог вас услышит. И я, например, молюсь в парке. Гуляю по парку и молюсь по четкам. Значит, вот это большое очень утешение. И, конечно, я знаю, что Бог слышит, когда я это делаю. Молиться можно в метро, в автобусе, где вам будет угодно. Поэтому, кстати, мы не можем сказать, что у нас нет времени молиться. Ну, хорошо, но ты, значит, в автобусе едешь, значит, достал четкие и молишься. Или ты открыл в телефоне молитвослов и молишься. Это, значит, везде можно молиться. Но храм – это место, куда мы приходим специально, чтобы поклониться Богу. Это не вопрос географического расположения, это вопрос обращенности нашей воли. Что вот это место, оно специально устроено для того, чтобы здесь воздавать поклонение Богу. Это место, куда мы приходим для того, чтобы поклониться Богу. Мы проявляем наше намерение поклониться Богу. Это вопрос нашей воли. То есть я достаточно серьезно отношусь к Богу, чтобы вот воскресное утро встать пораньше, прийти в храм Божий. Я понимаю, что, знаете, вот там одному старцу было видение, что совы, которые приходят к началу литургии, они будут увенчаны великими венцами на небесах. А жаворонки, они, ну, тоже будут увенчаны, но не такими великими, потому что для них это не настолько великий подвиг. То есть я сам сова в этом отношении, мне это трудно, и многим из нас трудно, я знаю. Вот особенно, когда люди работают из дома и часто работают по ночам, я понимаю, что сложно прийти в воскресенье в храм, но когда мы идем в храм, мы показываем наше намерение поклониться Богу, мы показываем то, что мы к этому всерьез относимся. Христос говорит, как мы должны проявлять нашу веру в Него. Мы должны принять крещение, и мы должны принимать участие в Евхаристии. Он говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. То есть вот какие поразительные слова, что человек, который приступает с верой, благоговением и страхом Божиим к причастию в церкви, имеет жизнь вечную. Это Христос говорит. И если я в это верю всерьез, а я в это верю, то, конечно же, я иду в церковь, приступаю там к причастию в святых Христовых тайн. Потому что так Христос установил. Вот я хочу пребывать с Ним в отношениях завета. Он говорит, как эти отношения проявляются. Они проявляются в том, что ты идешь в храм, приступаешь к причастию. Вот. Поэтому, конечно, можно молиться в любом месте. И важно молиться в любом месте. Но важно приходить в храм. И знаете, вот как раз недавно совершалась память новомучеников, и там я помню, читал биографию одного новомученика, который принял рукоположение в 30-м году. То есть он уже отлично понимал, какая власть в стране. И потом его обвинили там в каких-то, значит, преступлениях против государства. Посадили в лагерь, где он умер в 40-м году. Но многих просто расстреляли, кто-то поумирал в лагерях. То есть человек настолько ценил богослужение, что он пошел служить народу Божию, преподавать таинство, зная, что его за это убьют. Вот это значит серьезно относиться к своей вере. И мы, нас никто не убивает, мы в полной безопасности идем в храм Божий. И, конечно, нам важно в этом отношении иметь добрую волю и относиться к словам Господа серьезно. Никто от нас не требует, значит, в лагерь сесть, никто от нас не требует идти на расстрел. От нас требуется просто утром встать несколько раньше. Станислав, заметьте, что способность безошибочного развлечения добра и зла, свободы воли, нисколько не ущемляет. Мало того, претензии принципиально уместны только при наличии такой способности. Одной свободы воли, как я, причинности для этого недостаточно. Но ваш Бог эту способность оставил лишь за собой. В этом состоит вся суть данного лохотрона. А вы знаете, нет, безошибочное развлечение добра и зла тут как раз не нужно, достаточно иметь какую-то способность к развлечению добра и зла. То есть, если ты искал добра, и у тебя не получилось, ты что-то там лоханулся, ну, бывает. Тебе это не будет поставлено в вину. Вот мы должны искать добра, должны искать Бога, и по мере того, как мы ищем, Бог нам помогает. То есть это вопрос того, куда мы повернемся. И Бог не ожидает от нас немедленной безошибочности в определении добра и зла. Но мы в состоянии все-таки видеть добро и зло, и мы в состоянии принимать свои решения. Почему, заболевая, верующий вызывает врача, а не молится на икону? А если обращается в храм, то бывает умирает. Значит ли это, что смертный врач в данном вопросе сильнее Демиурга? А почему, собственно, верующий не должен вызывать врача? В Ветхом Завете написано, что врачей и врачество сотворил Бог. Святой апостол Павел называет апостола-евангелиста Луку врач возлюбленный. То есть он был вообще по профессии Лука был врач. И церковь с самого начала своего существования, она развивается в тесной связи с медициной. И госпитали – это христианское учреждение первоначально. То есть медицина – это такое монастырское дело, это первоначально. И до сих пор церковь относится к медицине в высшей степени одобрительно, что служение врача, оно есть проявление любви к ближнему, и оно очень богоугодно. Как такое наиболее прямое проявление любви к ближнему. Поэтому противопоставление молиться или обращаться к врачу, его вообще не стоит для верующего человека. Конечно, он обращается к врачу и спрашивая Божьего благословения, молясь о том, чтобы Бог этого врача благословил. Точно так же, как когда мы молимся о хлебе насущном, мы не ожидаем, что хлеб насущный там чудесным образом у нас появится на столе. Мы ожидаем, что Бог даст нам силы и усердие, и усмотрит для нас работу. Мы пойдем, заработаем денег, купим себе хлеб. Этот хлеб попадает к нам на стол трудами множества людей, хлеборобов, там, пекарей, продавцов, водителей. И все это часть Божьего промысла. Точно так же врач – это часть Божьего промысла, и поэтому мы обращаемся к врачу как к тому, чьи действия находятся в рамках Божьего промысла. Александр, атеисты заявляют, что люди умирали и жертвовали жизнями за разные глупости, фанатизм и жертвы апостолов из этой оперы. Помогите ответить. То, что человек умирает за свое дело, не доказывает истинности своего дела, это доказывает отсутствие намеренной лжи с его стороны. Конечно, люди умирали там, за коммунизм, за нацию, там, за что угодно, за ложные культы, за религии, за что угодно люди умирали, да. И это не доказывает их истинности, конечно. Но это доказывает искренность их веры. То есть, если коммунист умирает за коммунизм, это не доказывает ни в коем случае, что коммунизм истинен, но это доказывает, что данный коммунист, он не является лицемером, он не является обманщиком, он действительно верит в то, за что он умирает. Он не является лжецом. Никто не будет умирать за то, что он сам считает ложью. И апостолы, уникальность апостолов тут в том, что они идут на смерть за свидетельство, что они видели лично воскресшего Иисуса. Тут в чем принципиальная эта разница? Они умирают не за то, что им другие люди рассказали. Последующие поколения мучеников умирают, да, вот за свидетельство, принятое от апостолов. Апостолы умирают за свое свидетельство о том, что они лично видели воскресшего Иисуса Христа. И их готовность на мученичество, она доказывает, что они не являются намеренными лжецами. И поэтому, кстати, версия намеренного обмана, она сейчас не выдвигается никем. То есть неверующие там, исследователи Нового Завета, они не рассматривают версию обмана со стороны апостолов как сколько-нибудь серьезную, потому что они понимают, что люди не станут умирать за то, что, как им точно известно, является обманом. Люди будут умирать только за то, во что они искренне верят. Апостолы искренне верят в то, что они лично видели воскресшего Иисуса Христа. Для них это не что-то, что они узнали от других людей. Для них это то, что они пережили непосредственно, сами, лично. И вот там, когда человек мне говорит, там, я верю в коммунизм, я готов за это умереть, там, допустим, он действительно готов умереть, я могу сказать, ну, друг, а может, ты ошибаешься, может, это вообще ложная идеология, ты увлекся ложным учением. А действительно он мог увлечься ложным учением. Но когда человек говорит, я лично вот это видел своими глазами, я не могу сказать, ты увлекся ложным учением. Потому что он говорит о том, что он лично видел, с чем он лично столкнулся. И вот апостолы, они умирают за свое личное свидетельство о том, что они лично видели воскресшего Христа. И поэтому тут у нас и готовность умереть говорит, как и в других случаях, что они не являются намеренными лжецами. И это объяснение отпадает. И я читал альтернативные варианты, но вот атеистический исследователь Нового Завета Герт Людеман, его потом цитирует сочувственно другой атеист Бартерман, Он говорит, ну, наверное, Петр, ему было очень стыдно, что он трижды отрекся от Христа, ему хотелось, чтобы Христос явился и его простил. Наконец ему приснился Христос, там, в галлюцинации явился и сказал, да ладно, Петр, там, все, я тебя прощаю, не парься. И Петр как тут обрадовался, сказал, что, о, Христос воскрес из мертвых. И как-то он в этом убедил всех остальных, но мне это кажется абсолютно неправдоподобным, потому что, честно говоря, в призраков люди тогда верили, что явился призрак Иисуса, там, простил Петра, да на здоровье, сколько угодно. Это бы не вызвало веры в воскресение. Ну и каким бы образом Петр заразил всех остальных своей верой, тоже остается вопрос совершенно непроясненным. Но версии, что апостолы намеренно врали, не придерживается никто вообще. Потому что она выглядит абсолютно неправдоподобной именно на фоне того, что они были готовы пострадать за свою проповедь. Александр, я не могу понять, почему за предательство двух людей мы страдаем, тем более Бог знал, что мы все предадим. Какая-то садистская игра, заранее записана скриптом. Потому что грех Адама – это и наш грех, мы в нем участвуем лично, активно, непосредственно. То есть не то, что там Адам что-то, значит, не то сделал, а я сейчас расхлебываю. Я чистый, невинный, но мне почему-то, значит, вот прилетело за грехи Адама. А мы с вами постоянно едим запретные плоды. Мы с вами слушаемся змея, а не Бога. Мы с вами, совершив грех, вместо того, чтобы покаяться, начинаем сваливать ответственность на других людей, косвенно на Бога. То есть грех Адама и Евы, он описывает не только их грех, он описывает грех, который мы совершаем здесь и сейчас. То есть не то, что вот когда-то произошло и не имеет к нам отношения, это то, во что мы активно вовлечены. То есть повествование о грехе в третьей главе книги Бытия – это не только повествование о каком-то событии, которое произошло на заре человеческой истории – это повествование о том, что происходит с нами вот прямо здесь и сейчас, что мы сами непосредственно творим. Если первые люди были прямыми потомками доброго Бога, от кого Каин научился братоубийству? Ну, люди не были потомками Бога, люди были творениями Бога. Это все-таки, значит, большая разница. Каин научился братоубийству от сатаны. Но сатана у нас человек-убийца от начала, и он подстрекал Каина к братоубийству. Станислав, вы постоянно путаете понятия. История зарождения религиозных идей – это не то же самое, что история событий. Тем более, что евангелисты большинство своих так называемых свидетельств взяли из античной греко-римской литературы и мифологии. Например, пустая гробница – это просто символ, это метафора того, что данный человек стал Богом. Апостолы видели воскресшего Иисуса в видениях. Ну, апостолы настаивают на том, что они видели его не в видениях, потому что когда в Библии кто-то кого-то видит в видениях, это и описывается как видение. Вот Даниил говорит «видение головы моей». То есть он, собственно, описывает свой мистический опыт, который с ним произошел. Вот. И мистический опыт, когда человек видит видение и откровение, он в Библии возникает постоянно, он постоянно возникает в истории церкви, и это другое совершенно явление, потому что воскресение Иисуса Христа – это то, что происходит не в голове у апостолов, они настаивают на том, что это происходит во внешнем мире. Он буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Он разделял с ними трапезу. Он являлся к ним, там, говорил о Царстве Божьем. То есть это не что-то, что они видели в видениях. Они на этом настаивают. Можно сказать, что они там настаивают на том, что они все врут, наверное, все придумали. Но, по крайней мере, апостолы говорят не о видениях. Они говорят именно о явлениях телесно, физически воскресшего человека. Что касается того, что они взяли из античной мифологии, ну, это звучит несколько голословно. Нужно смотреть конкретные примеры. Что касается пустая гробница, это символ. Опять-таки, с пустой гробницей там у нас есть очень серьезное основание считать, что это никакой не символ. Это буквально то, что произошло, по ряду причин. Во-первых, проповедь апостолов, она начинается в Иерусалиме, где, если гробница не пуста, об этом моментально известно. То есть апостолы выходят и говорят: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели?» А им бы сказали: вот гробница, вот мы сейчас откроем и посмотрим. Ну, тогда, значит, можно удостовериться, что нет, значит, не воскрес. Это было бы очень легко опровергнуть, если бы гробница была не пуста. Второй момент – это то, что Матфей приводит, он рассказывает про то, что иудейские власти довольно денег дали воинам и сказали им: скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. То есть Матфей тут у нас полемизирует со слухами, которые ходят среди иудеев, что ученики украли тело. Но эти слухи могли ходить только в том случае, если гробница была пуста. То есть иначе Матфею было бы нечем полемизировать, эти бы слухи не ходили. И то, что вот само наличие этой полемики указывает на то, что гробница пустая. Если надо оспаривать то, что ученики украли тело, оспаривать эту версию. Еще один момент. Иосиф Аримафейский, который хоронит Иисуса в своей гробнице, в фамильном склепе, на самом деле, который он высек в скале. И он оказывается положительным персонажем, очевидно, который вот отдает свой фамильный склеп Иисусу. Иосиф Аримафейский – член Синедриона, то есть того самого собрания, которое осудило Иисуса на смерть. И выдумывать хорошего члена Синедриона никто не стал бы. Это как если бы, не знаю, мученики 20 века сказали, что пришел член совнаркома и его с почетом похоронил. То есть это никто не станет придумывать, это абсолютно не лезет в нарратив. Если это есть у нас в повествовании, значит, история с Иосифом верная. Ну и, наконец, самое важное, наверное, это то, что первыми гробницу обнаруживают женщины, первыми факт воскресения обнаруживают женщины. В античном мире это очень невыгодно, потому что в античном мире женщины не считали заслуживающими внимания свидетельницами. И придуманный рассказ, он бы не содержал женщин в качестве первых свидетельниц. Но, тем не менее, первыми гробницу находят женщины, и это очень древняя часть предания. Там, у меня сейчас нет времени подробно это обосновывать, но это очень древняя часть предания. То есть пустая гробница – это у нас очень хорошо засвидетельствованный факт. Что это потом, значит, придумали, чтобы иносказательно сказать, что там Иисус вознесся, приобрел божественный статус. Нет, это совершенно не похоже. Эпизод с отречением Петра и кукареканием петуха взят из античного романа первого века «Сатирикон». Читал роман «Сатирикон», не помню там этого момента. Если вы приведете конкретную ссылку, мы посмотрим. Но, понимаете, «Сатирикон», он написан все-таки несколько позже. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я должен уже с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».